83-й псалом, и мы прочитаем 6, 7, 8 стихи. 83-й псалом, 6, 7, 8 стихи. Я тему проповеди озаглавил «Блаженство человеку, уповающего на Господа». «Блаженство человеку, уповающего на Господа». Итак, «блажен человек, которого сила в тебе», и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Аминь. Когда мы читаем Священное Писание, то нам нередко встречается такое слово «блажен». Вот в современном русском языке очень редко оно употребляется, оно больше как такое связано с религиозное слово. Но вот в церкви, в христианской среде оно известно, оно такое любимое слово. И особенно оно известно благодаря заповедям блаженства, так называемым Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, когда вот он говорил это слово, вот блажен тот, блажен тот, да, и вот благодаря его проповеди особенно популярно стало это слово. Вообще это библейское слово, такое чудесное. Я вот открыл словарь Даля, и там много было написано, несколько цитат. «Блаженство – это как счастье, благополучие, благоденствие». Смотрите, «высшая степень духовного наслаждения», мне понравилось. «Высшая степень духовного наслаждения». Блаженствовать, наслаждаться блаженством, душевным счастьем. Еще такое короткое слово. Блаженный-божий человек. Блаженный – это Божий человек. И я думаю, что каждому христианину, каждому Божьему человеку, мне и тебе, вот хочется это блаженство испытать. Мы нуждаемся в блаженстве в себе, в жизни своей. И я думаю, что особенно нам, вот современным людям, людям, живущим в таком огромном городе, вечно шумном, вечно таком куда-то бегущем, в рекламе, знаете, во всей этой суете, перегруженной информации, вот нам очень этого блаженства не хватает, вот этой внутренней тишины, спокойствия, гармонии с собой, с окружающими людьми. Я тут навещал папу, он мне пока в деревне, я удивился, приехал сосед там собирать яблоки, молодой парень, и в деревне, ну действительно такая тишина, так здорово, и вот он в какую-то музыку врубил, там что-то ду-ду-ду-ду, и вот там это такой какой-то диссонанс, вот что-то, как будто что-то чужое принесли. Я просто подумал, вот ну вот не умеет человек современный вот насладиться вот тем, что создал Бог, вот этим блаженством в природе. К большому сожалению, не так часто мы переживаем вот это состояние блаженства. И если, положа руку себе на сердце, спросить у себя самого, вот сейчас, сегодня, я могу назвать себя человеком блаженным? Ты можешь назвать себя человеком блаженным? Если да, то слава Богу, слава Богу. И немножко забегая вперед, сразу следует сказать, что вот это блаженство, состояние блаженства, оно напрямую зависит от наших отношений с Богом. И сегодня об этом мы с вами поговорим. Но прежде еще просто вот как бы завершая это вступление, мне хочется сказать, на самом деле воля Божия в том, братья и сестры, чтобы не только избавить нас в будущем от адских страданий, сделать блаженными в Царстве Небесном. Вот иногда мы так думаем, что вот там вот действительно мы будем во всей полноте блаженными. Аминь, так. Но воля Божия не только вот в этом будущем блаженстве, но в том, чтобы здесь на земле, как народ Божий, как дети Божии, как люди Господа, чтобы мы уже здесь испытывали блаженство сами, и помогали другим быть блаженными. Итак, вот эти три стиха, 6, 7, 8, и мне хочется, знаете, не по порядку начать их объяснять. Мы начнем с 8 стиха. «Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Знаете, мне очень нравится это выражение, относящееся к людям блаженным, к людям Божьим, что они приходят от силы в силу. То есть, вчера они были менее сильны, сегодня более сильны, завтра еще более сильны. И знаете, когда вот я об этом думаю, я думаю, что здесь описывается такая нормальная, естественная, здоровая жизнь верующего человека. Вы знаете, друзья, мне хочется сегодня напомнить, что духовный рост, вот это состояние от веры в веру, от силы в силу, это нормальная жизнь верующего человека. Все большее познание Бога – это норма. Преображение нашего человеческого характера в характер Господа Иисуса Христа – это норма. Укрепление и возрастание нашей веры – это норма. Вот этот приход от силы в силу – это нормальная, естественная жизнь Божьего человека. Если так можно сказать, это Божий ГОСТ, это Божий стандарт. Почему я такой серьезный акцент делаю на этом, друзья мои? По моим наблюдениям, становится все больше и больше людей верующих, членов христианской церкви, у которых другие нормы, другие стандарты, другие ГОСТы. Такие верующие уверены, что их подвиг веры, их норма духовной жизни заключается в том, чтобы не делать каких-то грубых грехов и по воскресеньям ходить в церковь. И вот такие верующие аж 2 часа в неделю в воскресенье служат Богу, а все остальное время просто живут своей обычной, земной, такой суетной жизнью. И не мудрено, что с годами у них угасает не только первая любовь к Богу, но вторая и третья. Нередко Библии пылятся на полках, на коленях нет следа от мозолей. Многие забыли, когда последний раз постились. Я как-то посетил одну семью, и что-то разговорились, а муж этой семьи говорит, я никогда в своей жизни вообще не постился. Говорит, так спокойно, так даже чуть ли не с гордостью. О, что это такое поститься? Мы давно, наверное, многие давно не заучили библейские тексты наизусть. Нет времени ходить на домашнюю группу или на какие-то, может быть, четверговые собрания, какое-то дополнительное. Вот эти вот 2 часа воскресенья, не делание грубых грехов, и есть норма для многих верующих людей. И когда мы встречаемся, когда мы общаемся, когда мы встречаемся в церкви, то кажется, что все действительно нормально, мы улыбаемся, мы прилично одеты, мы зрелые люди, кто-то 5 лет идет за Господом, кто-то 10, кто-то 15. Но когда начинаешь ближе общаться или смотришь в глаза такого верующего человека, а там нет никакого вдохновения, нет какого-то дерзновения, нет какого-то полета, усталость, суета, какое-то разочарование, нет радости от прочитанного слова. Нет, мы давно не слышали Божий голос в своем сердце. И христианская вера не переходит от силы в силу, а остается просто статичной или же, наоборот, поубывающей, не сходит вниз. О каком блаженстве идет речь? О чем это? Друзья мои, мне хочется, чтобы мы услышали слова этого псалма, это не Давид написал, написано «Псалом сынов Кореевых», чтобы мы услышали и поняли, что у Бога другая норма, у Бога ГОСТы другие. Если ты живой, если ты рожденный свыше, если ты христианин, если ты Божий, если ты ученик Иисуса Христа, то это нормально, чтобы в твоей и моей жизни вот это было, вот это движение, вот это возрастание от веры в веру, от силы в силу, чтобы Господь говорил, а мы слышали, чтобы Господь что-то нам открывал, радовал, утешал нас. Несколько лет назад, несколько месяцев работал в миссии Возрождения, и вот там меня удивило, там такие были сотрудники, собирались на молитву, и просили, чтобы люди поделились, что у них на сердце, что открыл им Бог, такое слово devotion, такое, знаете, вот, ну скажи, что тебе Бог сказал, вот, какое тебе откровение дал, чего тебе открыл, да? И люди делились, что Бог им сказал. Я как-то практиковал в нашей церкви. Говорю, брат, сестра, что ты читаешь? А что тебе Бог сказал? Вот мы когда с братьями собираемся по понедельникам, раз в две недели. Завтра, кстати, у нас будет братское общение вечером. Я иногда спрашиваю, братья, ну поделитесь, что Бог вам сказал вот за эти две недели? Что Он вам открыл? Что коснулось вашего сердца? И я... Иногда вижу просто откровенное смущение у некоторых братьев. Смущение, потому что вот это будни, вот эта суета жизни, вот эти заботы, вот эта какая-то круговерть, она просто выхолащивает нас. И нам нечего сказать. И кажется, что Бог не говорит, и кажется, что Господь не касается нашего сердца. И вот эта норма здоровой христианской жизни, жизни по Божьему ГОСТу, она иногда уходит из нашей жизни. Да сохранит нас от этого Господь. Теперь мы идем к 7 стих. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, проходя долину плача». Вы знаете, друзья, не секрет, что долина плача время от времени случается у всех нас, даже у самых святых и самых верных. Долина плача – это не только удел людей, ну, как мы говорим, таких вот религиозных или неверующих, или безбожников, или просто таких христиан плотских, но долина плача, нравится нам это или нет, но это неотъемлемая часть нашей земной жизни. По разным причинам время от времени Господь допускает, чтобы мы спускались в эти сырые, неуютные, мрачные долины плача. Бывает так, что по этим долинам мы придем в одиночку, и нам кажется, никто нас не понимает, никто нас не слышит, никому не трудно так, как мне. Иногда долину плача проходит группа людей, может быть, семья, какой-то круг друзей. Иногда через долину плача проходит целая церковь, поместная община. В жизни нашей поместной общины были какие-то определенные долины плача, какие-то давления со стороны внешних, какие-то притеснения, какие-то скорби, когда какой-то грех в сердце заводится, когда кого-то нужно отлучать, когда нападки со стороны внешних. И как я уже сказал, вот то, что мы с вами оказываемся в долине плача, это не всегда потому, что мы самые грешные. Вот недавно брат Герман проповедовал на эту тему, что те люди, которые живут на Дальнем Востоке, они не самые грешные, они не лучше тех, кто живет на Западе, на Севере или на Юге России, что вот их там наводнение постигло, да? Не всегда долина плача мы оказываемся, потому что согрешили, потому что, знаете, там допрыгались, добегались, да? В Библии говорится о многих святых, Божьих людях, пророках, людях, которые действительно, которых Господь называет человек по сердцу Божьему, которые, тем не менее, оказывались в этих долинах плача и переживали серьезные испытания. Наверное, самый яркий пример – Иов, который, в общем-то, оказался в этой долине не из-за своего прямого греха. Но еще один отрывок я хотел прочитать, человека Божия, который оказался в долине плача не потому, что был грешнее других. Книга «Плача Иеремии», 3 глава, 1-17 стихов. Мне очень нравится этот отрывок, я прочитаю его весь. Плач Иеремия, 3 глава. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня, вел меня во тьму, а не во свет. Это Он, Господь. Так Он обратился на меня, и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил меня горечью и тяготою, посадил меня в темные места, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменями своими прекратил дорогу мою, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой, поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их. Он присытил меня горестью, напоил меня полынью, сокрушил каменями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии». Знаете, когда читаешь эти слова, ну, немножечко мороз по коже. Потому что здесь Иеремия говорит, что это Господь такое состояние его привел. Это Господь допустил. И мы не видим, что это было прямое следствие греха его. Там даже больше вообще лейтмотив книги «Плач Иеремии», что пророк страдает со своим народом. Вот народ реально отступил. Народ страдает за свои грехи. Там первая глава этого книги «Плач Иеремии» четко об этом говорит. Вторая глава, что вот люди отступили, стали идолам поклоняться, Бога забыли, поэтому-то они это все переживают. Но пророк, как часть своего народа, как бы, знаете, рикошетом, как в связке, он также оказывается страдальцем. И это долина плача. Он идет этой долины плача, но не потому, что оказался грешнее других, а может быть, как раз и наоборот. Иногда мы понимаем, почему мы оказываемся в этой долине плача, но чаще всего не понимаем. Иногда нам легче ее проходить, а иногда особенно трудно. И когда иногда нам кажется, что я застрял в этой долине плача, что вообще Бог про меня забыл, молитвы мои не слышат. И так как мне трудно, никому так не трудно. И мы даже иногда говорим, вот окажись ты на моем месте, да? Или не приведи Господь тебе оказаться на моем месте. Но есть какие-то еще разновидности этих долин плача. Вот сегодня уже братья касались этой темы. Друзья, я думаю, что это реальная долина плача, это боль, которую испытывают наши братья и сестры по вере, например, живущие в Европе или в Америке, когда по их улицам безнаказанно проводят свои марши розовые голубые извращенцы, когда их детей отбирают государственные чиновники якобы за грубые методы воспитания, а остальным детям в государственных школах старательно объясняют, как пользоваться контрацепцией и как спокойно реагировать на мальчиков, которые ведут себя как девочки или наоборот. Когда вот это засилие порнографии, захват, сексуальное рабство малолетних девочек и мальчиков, наркомания. И это долина плача, друзья. Когда человек живет в такой стране, и он понимает, что ничего не может сделать. Когда в той же Америке за какие-то христианские действия людей просто преследуют. Я вчера прочитал, мне такую рассылку по интернету прислали. Например, христианское агентство, фотоагентство, христиане держат его. И вдруг к ним приходит гомосексуальная пара и говорит: а мы хотим, чтобы вы нам сделали фотосессию. И они говорят: нет, мы христиане, мы этого делать не будем. И на них подают в суд и бизнес закрывают. Христианское кафе, вернее, не христианское, обычное кафе, держат его христиане. Приходит опять-таки вот эта пара розово-голубых, говорит: а мы хотим у вас провести свадебную церемонию. Они говорят: нет, вы знаете, мы не можем свое кафе для вас предоставить. На них подают суд и серьезные судебные всякие тяжбы. И так далее, и так далее, и так далее. И это как бы становится нормой. И действительно, что сказал Анатолий, я думаю, что нам нужно И благодарить Господа, что мы живем в России, молиться за наших руководителей. Да, они не идеальны, да, они люди со своими грехами, со своими ошибками. Но это милость Божия, что мы живем в этой стране в это время, когда наш президент отстаивает, в общем-то, христианские ценности. Когда он говорит, что у нас мы не будем пропагандировать гомосексуализм или педофилию. Наша страна имеет христианские корни. Почему это меньшинство должно диктовать нам большинству? Мы не хотим так жить, как вы нам навязываете. И нам нужно, как христианам, молиться и поддерживать вот это все доброе, здравое, что есть в нашей стране. Слава Господу! Ну, каково тем нашим братьям и сестрам, которые, например, их церковь входит в какое-то христианское объединение, и в этом объединении часть церквей, часть служителей говорит, ну, Бог всех любит. Ничего, если среди нас будут вот эти извращенцы. Ничего, что кто-то, если служитель будет такой. Ну, что ж, один обидчивый, гордый, жадный, а другой вот такой вот. Этого почему мы терпим грехи этого, а этого не можем терпеть? Бог всех любит, это нормально. Знаете, это странно, это дико, что в нашей стране настоящие христиане, даже живущие в демократичных, свободных странах, становятся маргиналами, изгоями, чужими. И эта долина плача, друзья. Это не так просто. Это не так просто. Анатолий сегодня говорил, что я рад, что мой сынишка вот в этой стране вырос, что он будет вот в этих условиях жить. Я рад, что мои дети и внуки также в этой стране. Я знаю, как переживают наши братья и сестры славяне, которые в свое время уехали на Запад, уехали в Америку, чтобы якобы спасать своих детей от коммунизма, от атеизма. И сегодня они в ужасе, в шоке. В какой стране, в каких школах будут ходить их дети? Я вам рассказывал, Брэд и Лори, миссионеры, которые долгое время были в России. И вот их дети, старшеклассники, они с большим трудом через директора школы, это обычный public school в Америке, добились разрешения, чтобы раз в месяц они могли в своем классе такой библейский урок провести, сами дети. И при этом в этой же самой public school есть открытый гей-клуб. Реклама в школе, в интернете, пожалуйста, приходите. Поэтому разные бывают долины плача, и Господь допускает это в нашей жизни. Но удивительное дело, друзья мои, почему-то некоторые дети Божии проходят эти долины с наименьшими потерями. Некоторые дети Божии, проходя через темную долину страданий, не сдаются, не унывают, не ропщут, не ворчат. Бывает так, наверное, кто из вас посещает больных, немощных, приходишь к человеку больному посетить, ободрить его, утешить, но общаясь с ним, ты сам получаешь утешение. Общаясь с ним, ты зажигаешься его верой, его упованием, его оптимизмом, его дерзновением. Это удивительно. Это удивительно. Уже мы сегодня говорили и молились, что в наши дни многие современные ученики Иисуса Христа переживают гонения, преследования за веру. Вы знаете, мы так устроены, что если в нашей стране, если в нашем городе, если вокруг нас нет гонений, нам кажется, их нигде нету. Недавно один из братьев нашей церкви проповедовал и говорил, слава Богу, что мы не живем во времена гонений. Я слушал его и подумал, надо было добавить во времена гонений в нашей стране. Потому что сегодня, в наши дни, может быть, в эти минуты, где-то сожгли очередной дом молитвы или взорвали церковь, где-то расхитили имущество церковное или просто доме верующих людей. У кого-то отобрали детей, потому что это христианская семья. У кого-то наглумились над женою. Кого-то посадили в тюрьму, а кого-то лишили жизни. И это реально происходит в наши дни. в разных континентах, это Афганистан, Ирак, Сомали и Пакистан, Индия, Северная Корея, Сирия, Ливия, Египет. В некоторых странах вообще встает речь, а выживет ли там христианская церковь? Но слава Богу, что большинство христиан в этих странах и не думают сдаваться. Они продолжают верить, молиться, служить, благовествовать. Сегодня уже братья вспоминали послание к евреям. Я тоже отрывок зачитаю из 10 главы, с 32 стиха, послание к евреям. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Друзья, давайте мы остановимся на минутку и задумаемся. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Представьте себе, что вы сегодня после церкви вернулись домой, у вас в квартире погром, там везде какие-то фашистские лозунги или какие-то еще там антиевангельские. И говорит, так тебе и надо, баптисту окаянному, вот мы тебе, в Иисуса веришь, мы тебе покажем. И мы вошли, говорим, Господи, слава тебе, что половину разворовали, что мебель побита, что дверь взломана. Господи, за имя Твое. И удивительно, что некоторые, переживая это, ломаются, разочаровываются и говорят, нет, мне такая вера не нужна. А где же Божья любовь? А где его милость? А где его доброта? А где его защита, в конце концов? А где его крепкая десница? А где его щит? А другие говорят, Господи, Ты дал и Ты взял. Да будет имя Твое благословенно. Помните, как апостолы, ученики Иисуса Христа во время становления церкви, первой церкви учили, Деяния апостолов 14:22, Деяния апостолов, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В послании к филиппийцам, в первой главе, апостол Павел, интересно, пишет, первая глава с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». И вот в этом 7 стихе есть еще один удивительный момент. «Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Вы знаете, здесь говорится не о том, что мы должны проходить долины плача, стиснув зубы, собрав в комок волю, напрягшись до предела, просто вот как-то, знаете, вот прорваться, пробежать, как-то хотя бы выстоять. Но оказывается, что в этих скорбных долинах плача для человека Божия есть или могут быть открыты источники утешения, и туда может поливать дождь. Вы знаете, когда мы говорим о долинах плача, то чаще всего мы представляем, вот как уже Анатолий сегодня говорил в начале, что это такая сырая, мрачная, темная долина, когда мы бредем, знаете, ну, по болоту или по какой-то грязи, под ногами чавкает, льет дождь, мы промокли до нитки, холодно, дрожь. и темно, ничего не видно, ветер срывает с нас одежду, и дождь забивает везде, и это долина плача. Я думаю, что для человека, который жил в Израиле, долина плача другая. Там любой дождик – это благословение, это милость Божия. Скорее всего, в представлениях автора псалма и его современников долина плача – это сухая, безжизненная, жаркая, выжженная солнцем, такая пустынная долина, где вот этот песок, где эта пыль, где это раскаленные камни, где буквально вот от жары все, кажется, внутри горит, где вот это пекло, где нету силы идти, где обезвоживание организма, где вот организм выпьет вот капли воды, и вдруг источник, и вдруг откуда ни возьмись тучка, вдруг пошел дождик. И вот здесь такое сравнение, что вот в этой долине плача вот возможно такое благословение. Что это значит? Как это понять? На самом деле Господь контролирует все в нашей жизни. Господь не допускает испытаний сверх силы. Господь вместе с нами проходит эти страшные горькие долины, утешая и поддерживая нас. И чаще всего, находясь там, на дне этой долины, мы оказываемся способными пережить особую близость с Господом, ощутить Его прикосновение и Его удивительную любовь. Я как-то общался с Германом Гартфельдом, это наш брат, который родился и вырос в России, за имя Божие сидел в тюрьме на урановых рудниках. Сейчас он живет в Германии, он немец, но родился здесь, и он пастор церкви. И вот он откровенно говорит, что он много страданий пережил там в тюрьме, в России. И на его руках, он был верующий, умирали многие заключенные, с которыми он сидел, не выдерживая страданий, болезней, от непосильного труда. И он говорит: братья и сестры, ту близость с Господом, которую я испытывал там тогда, я больше не испытывал никогда. Он закончил семинарию, он доктор богословия, пастор церкви, чудесный служитель. Но он говорит, то, что я вот там, вот в этой долине плача испытывал, там вот в России, на этих урановых рудниках, в тюрьме, то утешение, ту близость с Господом, его вот реальное присутствие я больше никогда в своей жизни не испытывал. Я помню, как-то беседовал с Лидой Катасоновой, когда еще был жив ее муж Виктор. Вы знаете, что он был человек пьющий, человек, который в алкогольном опьянении был груб и мог поднять руку, мог, как она говорит, обзывал, только вот даже иногда, говорит, вот просто думаешь, ну откуда он мог еще вот что-то новое изобрести? Вот все перебирал, все слова, которые есть, икры. И вот когда вот она вот в таком состоянии иногда молилась, и вдруг вот ощущала настолько вот Божие утешение вот в этой яме, в этой долине, вот в это забитое, это вот, ну, в таком состоянии женщины, вот униженная, вот такая вот оскорбленная. И она говорила: Господи, я хочу вот этой близости Твоей, я хочу этого состояния, потому что Ты утешаешь меня. Это источники, это дождь благословения, о котором мы пели в начале, благословение потоки. И нередко они встречаются в нашей жизни именно тогда, когда мы оказываемся в долине плача. И вот теперь мы подходим к третьей части проповеди, к шестому стиху, который, в общем-то, является ключом ко всей этой теме блаженства человека, уповающего на Господа. Знаете, когда вот я думал вот об этой проповеди, как ее донести, я был в некотором смущении, потому что, ну, мы это все знаем. Мы это знаем, мы говорим пожелания, мы читаем на эту тему, мы читаем в Библии, мы слышим проповеди. Ну, конечно, нужно уповать на Господа, ну, конечно, надеяться на Него, ну, на кого еще надеяться? Мы утешаем этими словами других, когда посещаем больного или человека страдающего. Мы говорим, надейся на Господа, укрепляйся Господом. Но почему-то, когда беда приходит в мой дом, когда приходит моя очередь спуститься в долину плача, почему-то я забываю об этом. Мне так трудно понять, как уповать на Господа, как держаться за Него. И, наверное, вы встречали, я встречал людей, которые, оказываясь в долине плача, начинают метаться. Братья и сестры, помолите за меня, пастор, помолись за меня, церковь, помолись за меня. Назначьте пост и молитву, где тот, кто за меня помолится, кто, какой служитель, какой сильный пастор, какой сильный молитвенник. И вдруг вот эти простые, да нельзя, да более простые слова. Блажен человек, который уповает не сам на себя. Блажен человек, который уповает даже, только поймите меня правильно, не на своих даже братьев и сестер, даже не на церковь. Это все на своем месте. Но блажен человек, у которого сила в Боге, и который всем своим сердцем доверяет Ему, уповает на Его милость и на Его благодать. Помните, вначале я попросил вас задать самому себе вопрос, могу ли я себя вот перед своей совестью, перед Богом назвать сейчас, что я блаженный? Давайте еще один вопрос себе зададим. А в чем моя жизненная сила? На что я уповаю? Знаете, есть такой пример в Ветхом Завете, когда к Иерусалиму поступили войска ассирийцев, и вот военачальник стал выкрикивать слова для царя израильского, иудейского, для воинов, и кричит, а в чем ваша сила? А в чем что это за упование, на которое вы уповаете? Друзья, вот в чем твое и мое упование? Вот что является жизненной силой для тебя и меня? Могу ли я сегодня, можешь ли ты сегодня, положив руку на сердце, сказать, что моя сила, мое упование, мой оплот – это мой Господь Иисус Христос. И это не просто красивые слова, это не просто правильный ответ, но это реальность жизни. Вы знаете, мне очень нравится в этом 6 стихе вот это выражение «блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Стези, то есть дорожки, да? Я посмотрел в других переводах, более современных, там, на мой взгляд, не так поэтично, не так образно этот текст переведен, а вот именно в синодальном переводе мне очень нравится это выражение «блажен человек, у которого в сердце стези, да, дорожки направлены к тебе». И в моем воображении рисуется такая картина. Сельская местность, поле или лес, особенно раньше. И люди ходят там от одной деревни к другой, или там куда-то на речку, на озеро. И когда они ходят по определенному месту много раз, через поле, через луг, через лес, то потихоньку образуется дорога. Но эта дорога не как современная городская дорога, где там сняли грунт, насыпали песок, гравий, забетонировали, заасфальтировали. Это сельская дорога. И чем чаще по ней люди ходят, тем она лучше, более утоптанная, более такая ровная, более широкая, просторная, по ней легче идти. И она из тропы превращается в дорожку, и она заметна, даже ночью идешь и видно, вот дорожка. Но чем реже по ней ходят, тем она потихоньку начинает зарастать, теряется из виду. И даже вот, ну, в деревне я детство проводил, все летние каникулы. Думаешь, здесь где-то была дорога, где-то тропинка, где? Нету ее. А иногда даже не только трава, и кустарники начинают расти там, где когда-то была тропа. Знаете, для чего я это говорю? Вот наше сердце, оно похоже вот на такое вот, ну, поле определенное. И чем чаще мы в нашем сердце протаптываем, прокладываем путь к Господу, тем эта дорога становится более явная, более видная, утоптанная, хорошая, утрамбованная. Что это значит? Как часто в течение дня мы обращаемся к Господу? Как часто мы молимся? Как часто мы размышляем о Нем? Как часто вспоминаем библейские тексты? Как часто благодарим? Как часто открываем свои нужды? Как часто мы засыпаем с Ним и просыпаемся с Ним? Как часто открываем Его Слово? Как часто приходим на общение? Как часто поем христианские гимны? Как часто вспоминаем какие-то четверостишие из христианских стихотворений? Друзья мои, на что похоже поле нашего сердца? Или там вот такие вот всякие, знаете, дорожки, там пробежали, там траву протоптали, там. Или же все-таки какая-то есть генеральная дорожка, основная, по которой мы ходим чаще всего? Вы знаете, обычно никто не знает, по какой дорожке, вот что, какая дорога в моем сердце. Я не знаю, какая дорога в вашем сердце. Это знаете вы и Господь. Но там ключ, друзья. Это ключ к блаженной жизни, ключ к победе. Именно потому те страдальцы, которые страдают за Христа и лишаются имущества, порой жизни, не сдаются. Именно потому человек больной, страдающий, пожилой, немощный, продолжает улыбаться и благодарить Бога. Именно потому человек, у которого маленький, может быть, материальный достаток, может быть, нет своего жилья, может быть, какие-то есть трудные обстоятельства, но он в церкви, он уповает на Бога, он славит Господа. Ключ там, в его сердце, в твоем и моем сердце. Какие дорожки там натоптаны? Вот какая дорога, ведущая к Божьему престолу, к Нему, к общению с Ним? От того, как следствие будет, будем ли мы блаженны сегодня, сейчас, будем ли мы способны уповать на Бога во всех обстоятельствах своей жизни. В 15-м псалме есть такие слова, 15-й псалом, 7-й и 8-й стихи. «Благословлю Господа, вразумившего меня». Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо на десную меня не поколеблюсь. Друзья, вот это состояние человека, у которого там такие дороги к Богу натоптаны, что он засыпает, а ему сны Божии снятся. Он просыпается первым днем: Господи, слава Тебе, Ты со мною, Ты дал мне еще один день жизни. Господи, Ты всегда со мной, Ты одесную меня, не поколеблюсь. Дай Господь, братья мои, сестры, чтобы вот это состояние человека Божьего, который живет по Божьим стандартам, по Божьим ГОСТам, который переходит от силы в силу, который, даже оказываясь в долине плача, там открывает источники, там дождь на него снисходит и смягчает его страдания и боли. Дай Господь, чтобы вот это состояние человека Божьего, у которого в сердце, вот этот есть путь приготовленный, помните эту фразу, приготовьте путь Господу, там внутри, путь действительно к Богу, к Его престолу, к Его благодати, к Нему самому, чтобы он всегда был таким натоптанным, ухоженным, чтобы он был действительно видным, да, не для кого-то, а для Господа и для меня и тебя. Аминь.